20 лет назад, в августе 1999 года, началась история Второй Чеченской войны. Примерно тем же временем принято датировать и начало эпохи Владимира Путина. И, конечно, никто в том августе не знал, что кончится все это для Чечни Рамзаном Кадыровым. Начало этого переломного 20-летия, его логику и промежуточные итоги мой коллега Вадим Дубнов обсуждает с гостем недели, главой Международного правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым.
Можем ли мы рассмотреть вопрос, как началась война, одновременно попытавшись ответить на вопрос «почему»?
На самом деле сейчас об этом очень много говорят. И при этом, как правило, используют то, что называется теорию конечных причин. Если некоторое событие повлекло какие-то последствия, стало быть, оно было специально задумано, чтобы эти последствия вызвать. Человеку свойственно вкладывать некий разумный замысел в то, что его окружает. Правда, при этом те же самые люди знают, что эти власти наши, и не только власти, если за что-то берутся, то чаще всего у них получается совсем не то, что задумано, а иногда и вовсе наоборот. Но это не мешает выстраивать события в цепочку взаимно и однозначно связанных и заранее запланированных ходов. Если говорить о начале Второй Чеченской войны, о событиях августа 99 года, то здесь подобного рода подозрения подкрепляются, например, следующим аргументом. Война, начавшаяся еще в Дагестане, была сразу названа контртеррористической операцией. Это еще до взрывов жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Следовательно, говорят авторы многих комментариев, это было исходно задумано, это было исходно спланировано, это предполагалось, что будут дальше теракты. И вообще все там было как цепь заранее намеченного. Более развернутые комментарии учитывают, например, такие факты, как маневры, которые проводились в 98 году совместно с силами Северокавказского военного округа и других силовых структур, маневры, в которых якобы рассматривалась возможность подавления сепаратистов в Чеченской республике Ичкерия. И многие другие факты такого рода, которые укладываются в простую концепцию. Кремль не просто собирался покончить с независимостью Чечни, но планировал это сделать именно в 99 году. Тут вспоминают слова каких-то силовиков, которые еще при подписании офицеровских соглашений говорили, что ничего, через 3 года мы вернемся. А вот на этом месте мы можем рассмотреть реальность. Да, действительно, после вывода к январю 97 года российских силовиков из Чечни что-то планировалось, что-то предполагалось, что-то делалось. Но важно не только что, но и как. Граница Чечни со Ставропольским краем и Дагестаном была поделена на 3 участка. Прилегающие к грузинской границе должны были контролировать погранвойска. Ставропольский край и северная часть дагестанской границы – внутренние войска. Значительную часть границы Дагестана и Чечни – армия. Дальше случилось как всегда. Пограничники спустя какое-то время заявили, что они охраняют призванные государственные границы России, а тут государственной границы России нет. Военные сказали, что вообще-то они к организации блокпостов и прочим подобным вещам не очень приспособлены. Назвать это планомерной подготовкой к вторжению в Чечню очень сложно. Хотя планы были, но они, как всегда, со времен Льва Николаевича Толстого и его рассуждений о том, как творится история в «Войне и мире», они рассыпались.
Давайте вернемся в 99-й год. А здесь нужно собрать три сюжета воедино. Первый сюжет – чисто дагестанский, с которого все и началось. Второй сюжет – приход к ним на помощь Шамиля Басаева. И третий сюжет – участие российских силовиков, про которых тогда очень модно было говорить, что где-то на Лазурном берегу видели встречающихся Басаева и Волошина, потому что в планы обоих входило обострение в Дагестане. Насколько три сюжета изолированы и насколько они соединимы в одну логическую связь?
Тут мы должны откатиться сильно назад. Почему Дагестан? Потому что у Шамиля Басаева было много дагестанских бойцов, и потому что он вообще-то возглавлял так называемый Конгресс народов Чечни и Дагестана и провозглашал установление вполне себе исламского государства шариатского и там, и там. Почему это произошло? В Дагестане ваххабиты, или, как их точнее называют, салафиты, салафитские общины, были издавна. В Дагестане были усилены меры против салафитов, антиваххабитское законодательство было введено, что вызвало бегство в Чечню значительного количества, во-первых, лидеров салафитской общины, а во-вторых, их последователей. Примерно в то же время, примерно по тому же сценарию, произошло бегство, или, как они бы назвали, хиджра подобных салафитских общин из Карачаева-Черкесии в Чечню.
Примерно в это же время происходит постепенная эволюция Карамахи и Чабанмахи.
Карамахи и Чабанмахи, подобная эволюция, то есть пришествие туда общины исламистов, оно было заложено, если угодно, нашим постсоветским безвластием. Почему в Карамахах появилась салафитская община? Дело в том, что Карамахи когда-то огромное хозяйство советского типа, оно распалось на массу отдельных мелких хозяйств. И для решения сугубо правовых хозяйственных вопросов между такими мелкими хозяевами советское и постсоветское законодательство ничего не предлагало. Как и в других регионах. Только где-то споры хозяйствующих субъектов решали авторитеты из преступного мира. Здесь пришли те, кто были носителем закона, возникшего среди мелких торговцев, ремесленников, мелких хозяйств. Носители шариата. Вот это салафитская община. Они были востребованы как источник права для просто хозяйственного выживания села.
Почему они радикализовались? Да? В 97-м году, даже в 98-м, еще вполне чинные, немножко странные, немножко одиозные. Но нельзя сказать, что они были какие-то вот прямо такие радикальные. А потом там появились другие люди.
Надо сказать, что Хаттаб туда наведывался, начиная уже с 97-98 года. Одна из жен у него оттуда. Тамошние ваххабиты были непростыми людьми. И надо сказать, что все это наложилось на безвластие в Дагестане. В общем, власть лежала на земле. И когда в Дагестан явился Степашин, пытаясь как-то с этой клановой неразберихой разобраться, он понял, что одну из сил нужно нейтрализовать. Силу такую, как местные салафиты. Бороться со всеми сразу невозможно. Именно к этому времени относится его визит в Карамахи и слова про то, что здесь, в общем, вполне мирные ребята живут. Это было в июле, по-моему, 98 года, и это совершенно неприятным образом отразилось на событиях в Чечне. Дело в том, что в Чечне с начала 98 года Шамиль Басаев был его главы правительства. Масхадов ему дал возможность порулить, и полгода Басаев рулил. И, в общем, себя как руководитель дискредитировал. Он обещал, что если за полгода ничего не получится, я уйду с этого поста. И ушел в июле. Но тут же, в тот же день, возглавил Конгресс народов Чечни и Дагестана. Масхадов ввел чрезвычайное положение. Но тут приходит известие из Дагестана. А там, оказывается, Степашин сказал, что карамахинские ваххабиты хорошие ребята. Ну, все, пришли в Чечне. Нас подставили. Не собирался Степашин никого подставлять. У него были свои цели. Но вот почему-то это так совпало. И чрезвычайное положение, введенное Масхадовым, не привело к нейтрализации экстремистов. И ситуация в Чечне и дальше развивалась в худшем направлении. Между тем, Басаев всерьез накапливал своих сторонников в горных районах Дагестана. В том же Цумадинском районе. Мелкие группы туда просачивались. Одно из сел было такой базой для отряда. И это ни для кого не было тайной. Ну, например, то, что туда проехала автоцистерна с бензином, не могло быть тайной для местных ФСБшников, просто потому что единственная дорога через село Агвали, райцентр, проходила под окном у местного ФСБ. Все идет, как идет, все идет тихо, никого это не касается и не трогает.
В 98 году Басаев искренне верил в то, что он может помочь Масхадову. Не было ли такого ощущения, что из Москвы внимательно следили за его неудачами, а с нетерпением ожидая, когда же он наконец уйдет в горы?
Москва ведь теряла рычаги влияния в Чечне как раз зимой 98-99 года. Последний был представителем МВД, генерал Геннадий Николаевич Шпигун, которого похитили как раз зимой, к весне 99 года. Похитили из самолета, который уже выруливал на взлетную полосу в аэропорту Грозный-Северный. И это было последней каплей. После этого Степашин, который уже премьер-министр, заявляет о том, что мы применим силу для освобождения Шпигуна. После этого усиливаются такие меры, как переброска, например, тактических ракет на Северный Кавказ, формирование бригады морской пехоты в Дагестане. Это не смешно. Морская пехота – это единственное подразделение, которое в единственной части, которые в то время имели горную подготовку. И другие подобные силовые движения, они начались или усилились как раз с момента похищения Шпигуна. С другой стороны, продолжалась еще какая-то дипломатия. Например, попытки нейтрализовать похитителей людей своими силами. Это было возможно. Например, такой Руслан Хайхароев, известный похититель людей из села Бамут, был просто убит односельчанами. У них там была маленькая гражданская война в Бамуте. И вообще-то от Масхадова последовало в Москву предложение, что, мол, мы можем нейтрализовать самых одиозных своими силами, но вы обеспечьте, пожалуйста, защиту тех, кто это будет делать. Потому что кровную месть никто не отменял. С такой миссией в Москву летал Турпал Алият Гиреев. Турпал Алият Гиреев весной 99 года, явившийся в Москву в те дни, когда в Москве отсутствовал Степашин, был арестован и помещен в СИЗО. Арестован ФСБ. Вернувшийся Степашин, конечно, это дело отменил, но получалось так, что переговорщик-то дезавуирован, и такого рода переговоры прекратились. А какие-то другие телодвижения шли вовсю. Те же самые похищения людей. С другой стороны, законных оснований перекрывать границу не было. Это можно было бы сделать только введя режим чрезвычайного положения в приграничье. Что мы, точнее, дружественные нам депутаты Государственной Думы, тогда и предлагали. На что последовал ответ руководителя Совбеза России, что все и так делается, необходимости вводить ЧП нет. Председателя Совбеза в тот момент звали по совпадению Владимир Владимирович Путин. Через несколько недель выяснилось, что вот этих всех мер не хватает, потому что начались события в Дагестане. В общем, не было ситуации контроля, не было ситуации внимательного отслеживания, а было сползание конфликту с обеих сторон, причем больше, кажется, конфликта желал именно Басаев. В интервью Александру Подробинику, данным весной 2002 года, Басаев говорил, что он, начав войну с Россией, предотвратил гражданскую войну в Чечне. В чем-то он прав, если считать гражданской войной уничтожение наиболее одиозных экстремистов, похитителей людей. Потому что война приводила к неизбежному сплочению всех сепаратистов.
Ну, собственно говоря, гражданская война в Чечне к этому времени уже полным ходом шла, потому что столкновение его в Гудермесе с Ямадаевыми, фактически отстранение от власти Масхадова, подъем влияния Кадырова и всего гудермесского клана, это уже полным ходом...
Несколько попыток покушения на Ахмад Хаджи Кадырова. То есть, ну да, что-то было, но это была не полномасштабная гражданская война, а вот дальнейшее развитие событий, адекватный ответный удар не последовал, потому что последовала война.
То есть, таким образом, мы немножко нарушаем стройную теорию, даже стройную историю о том, что Владимир Владимирович Путин в августе-сентябре 99 года начал свое восхождение с войны в Чечне. То есть, фактически, он пришел на то готовое, что, в принципе, стало неизбежным, начиная с начала 99 года.
Ну, получается так. Если первая чеченская война исходно готовилась как электоральное мероприятие, как способ перехвата электората коммунистов и патриотов с целью поднять упавший рейтинг Ельцина, что не получилось, то вторая чеченская война оказалась неожиданным и успешным осуществлением такого плана. Но неожиданным, потому что в ситуации Цугцванга, которые пришли в начале августа 1999 года, никто не мог предположить, что именно такого-то числа маленькая группа боевиков, идущая где-то в горах Субадинского района, столкнется с парой милиционеров, патрулировавших там, возникнет перестрелка, милиционеры будут убиты, в горы будут введены части 102-й бригады внутренних войск, и чтобы отрезать им пути отхода, или, по крайней мере, угрожать путями отхода и коммуникациями вообще, Басаев войдет в Батлих.
То есть, другими словами, команда нового премьер-министра воспользовалась картами и планами, которые были подготовлены до них заранее и, в принципе, были все равно обречены на то, чтобы быть исполненными.
Планы и карты были... Планы не очень, карты тоже не ахти. Другое дело, что сменилась риторика. Никто до тех пор не решался сделать вот все эти силовые движения фактом публичной политики. Чечню вообще старались не упоминать после вывода оттуда войск. Она как-то сама по себе появлялась в повестке дня, но это было неудобно и невыигрышно. А Владимир Путин и команда, стоявшая за ним, наоборот, использовали это в медийном плане вовсю. И уже в сентябре 99 года мы видим каждую неделю повышение рейтинга Путина примерно на 7% после каждого хлесткого его высказывания. И с этой серии больше всего, конечно, запомнилось «мочить в сортире», но были и другие словечки.
В сентябре 99 года уже было неизбежно второе разрушение Грозного и полномасштабная война. Или все-таки еще в Москве рассчитывали обойтись какими-то полумерами?
Вполне возможно, что аппетит приходил во время еды, но на мир особенного расчета не было. Вспомним, что в районе 10-11 примерно и августа 99 года, когда Масхадов пытался вступить в переговоры с Магомед Али Магомедовым, главой Дагестана. Масхадова в Дагестан просто не пустили, а Магомедову воспретили участвовать в таких переговорах. Федеральная повестка дня уже тогда, похоже, предполагала окончательное решение чеченского сепаратистского вопроса. Дальше всего лишь это было хорошо разыграно в медийном плане. Но и общество ждало чего-то такого.
Спустя 20 лет приходится признать, что с тактической точки зрения, да, с инструментальной, с технологической точки зрения, ставка на чеченизацию конфликта, которая в итоге привела к появлению и к феномену Кадырова, она оказалась, ну, довольно эффективной политикой. Насколько тогда было понятно, что она, в принципе, таковой может оказаться?
Чеченизация конфликта по-настоящему началась примерно с 2003 года. После того, как полную неэффективность показала тактика грубой и тупой силы, контртеррор путем террора с массовыми похищениями и насильственными исчезновениями людей, когда выяснилось, что такая тактика лишь усиливает и радикализует вооруженное подполье, вот тогда федеральный центр перешел к масштабной чеченизации конфликта. Тогда были созданы как минимум 4 различные структуры, которые были укомплектованы этническими чеченцами и вели, что называется, оперативно-розыскную деятельность в Чечне. Они еще как-то могли взаимно друг друга контролировать. Это были оперативно-розыскное бюро номер 2 Министерства внутренних дел, федерального подчинения структура. Это был 2 спецгруппа ФСБ «Горе», возглавляемые Мавлади Байсаровым, известным похитителем людей, перешедшим на федеральную сторону. Это были батальоны спецназа ГРУ «Запад» и «Восток», Катиева и Ямадаева. И это были разнообразные кадры. И где-то к 2007 году проблема была в основном решена. Другое дело, что как раз с 2006-2007 года Рамзан Кадыров начал планомерно устранять конкурентов в этом процессе. С 2009 года, то есть 10 лет назад примерно, мы можем говорить о практически полном контроле Рамзана Кадырова за ситуацией в Чечне. Так что это многоступенчатый процесс. Сначала действия федеральных сил, потом чеченизация, потом установление власти Кадырова.
Что стало с плодами победы в Первой войне? Я имею в виду обреченную готовность Чечни на Кадырова, сначала старшего, потом младшего. Поначалу чеченцы посмеивались над одной мыслью о том, что ими может руководить человек, который отдал ключи от Чечни федеральным войскам. А потом они согласились и на этого человека, и на его сына. Как это получилось? Это можно проследить?
Это можно прослеживать, но здесь есть очень сложный психологический момент. Чем это похоже на изменение ситуации в советской России и в русской эмиграции в 20-е и 30-е годы? Смена веховства. Очень тяжело жить прошлым, а не будущим. И когда появляется объяснение, что, ну да, они строят великую Россию, пусть и под новыми знаменами, они строят Чечню сильную и куда более независимую, чем при Дудаеве и Масхадове, очень многие люди на такие объяснения откликаются. Кроме того, для многих Кадыров – это гарант безопасности. Дело в том, что формально никаких амнистий для участников Первой или Второй Чеченской войны не было. А Рамзан Кадыров, он как бы гарант от преследований участников войн. С другой стороны, для федерального центра Рамзан Кадыров – это гарант стабильности в Чечне. Нужно признать, что для очень многих Рамзан Кадыров – это действительно ключ к безопасности. Для них это понимание, видимо, часть картины мира. И для тех, кто живет в Чечне, и для тех, кто живет за ее пределами.
А насколько внутренне противоречив феномен Кадырова, эти все вызывающие и ставящие центр раз за разом вроде бы в неудобное положение, или не так уж неудобно это положение?
В общем и целом, Чечня – это регион для федерального центра. Если не считать и приходящие оттуда плохие новости, если убрать плохие новости, касающиеся преследования геев или фабрикации уголовных дел, то Чечня – это не самый худший регион. Рамзан Кадыров во многих делах очень удобный и полезный человек. Например, в деле возвращения в Россию семей людей, выехавших в зону конфликта на Ближнем Востоке, Рамзан Кадыров и его представители играли не самую худшую, очень продуманную и долговременную игру, в отличие от представителей соседних регионов, у которых продуманной политики не было вообще. Если сравнивать Рамзана Кадырова с некоторыми соседними регионами, у него не худшая команда. Он умеет делегировать полномочия, он выбирает людей не только по их прошлому с сомнительными военными и полувоенными заслугами, но и по способности администрировать. Конечно, всякое бывает. Рамзан Кадыров оказывается далеко не худшим руководителем региона. Но и главное, ему нет альтернативы. Во всех других случаях у Кремля есть альтернатива. Но в России есть два политика, которым альтернативы нет. Это Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Рамзан об этом достаточно хорошо позаботился. И он знает, он много раз, видимо, предъявлял подобный вариант федеральному центру. Либо вы убираете меня, и у вас очень большие издержки, либо вы выполняете мои настойчивые просьбы, и все обойдется гораздо дешевле. Можно сказать, что все эти годы у Рамзана Кадырова была продуманная, долговременная политика, в отличие от федерального центра, и он добился результатов. И делать с этим решительно непонятно что.
Когда-то говорили, что кровники Рамзана находятся в соседних кабинетах, в одном взводе, в его охране, на расстоянии вытянутой руки, и Рамзан это знает, и вся Чечня это знает. Ну, может быть, кровники – это какой-то ритуальный образ, но все ли забыто, все ли прощено?
Я предпочел бы не думать в деталях о том, что случится, если все предъявят все счета. Да, действительно, многие конфликты, которые были бы чреваты кровной местью, вроде бы как-то урегулированы, вроде бы там случилось примирение. Но ведь есть такой важный момент. Адат, обычай, невозможно осуществлять с использованием служебных полномочий. Это несовместимые вещи. Я очень боюсь, что многие счета, которые считаются погашенными, на самом деле для многих не погашены. И что случится на следующий день после окончания стабильности, я бы не хотел об этом думать. В конце концов, огромные изменения чеченского общества состоит хотя бы в том, что сейчас есть один чеченец, который может говорить от имени всех. Было лет уже 400 так не было. Обычаи очень сильно изменились. И Бог его знает, что будет завтра и послезавтра.
Гостем недели был Александр Черкасов. С ним о 20-летней годовщине начала Второй Чеченской войны беседовал Вадим Дубнов.